Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 7 ноября 2014 года. Короткие истории. Последние изгнания. После того, как еврейский народ вошел в землю Израиля, то есть достиг такого состояния связи, когда начал работать между собой над созданием любви, доброты и полного включения друг в друга, у него появились новые предводители – царь Давид и пророки, существовавшие в каждом поколении. Это были великие каббалисты, которые продолжали путь Авраама, работая над единением народа, помогая ему объединяться и занимаясь воспитанием подрастающего поколения. Тем не менее, эгоизм в них постепенно увеличивался, вызывая отторжение людей друг от друга, и этот процесс невозможно было остановить. Это было необходимо и исторически, и диалектически, поскольку народ Израиля должен был показать пример всему миру, как правильно жить. Поэтому, достигнув земли Израиля, они стали разъединяться, чтобы войти в состояние изгнания, галут, просуществовать определенное время между народами мира, дать им зачатки духовного состояния в виде религии, науки, культуры и прочего, и по истечении какого-то времени начать поднимать эти народы. Нисхождение с уровня земля Израиля до состояния, когда народ полностью вверг себя в беспричинную ненависть во времена раби Акивы, продолжалось около 800 лет. Раби Акива, великий духовный учитель, призывавший всех действовать во имя любви и связи между собой, вопрошал: «Почему мы не выполняем правило «возлюби ближнего, как самого себя»? Ведь это главный закон Торы». Но его уже никто не слушал. Люди настолько прониклись беспричинной ненавистью, что были изгнаны из земли Израиля. Между ними не осталось никакой связи, ведь свойство, склеивающее их, исчезло, и рассыпавшись между собой, они рассыпались по всей земле. Так народ Израиля упал на уровень народов мира, совершенно забыв о том, что когда-то был в постижении и в ощущении высшего мира. В таком состоянии мы и существуем до сих пор. Но зато этим мы выполнили определенную часть программы творения, передали народам мира религии, культуру, философию, науки и так далее. Средневековые философы писали, что все это вышло из каббалы, из нашей истинной Торы. У раби Акивы был великий ученик, раби Шимон бар Йохай, Рашби, который перенял от своего учителя духовную методику и изложил ее в книге Зоар. Эта книга особенная. На протяжении 2000 лет она передается из поколения в поколение. В 16 веке нашей эры появился еще один великий каббалист – Ари. Он оформил каббалистическую методику в удобном и понятном для нас виде. А в начале 20 века другой выдающийся каббалист – Бааль Сулам, Рав Йегуда Ашлаг, переложил книгу «Зоар» и «Каббалу Ари» для современного поколения понятным нам языком. Он создал научно-практическую каббалу, с помощью которой можно понять мир, в котором мы существуем, и как нужно действовать, чтобы привести все мироздание к полному исправлению, то есть выполнить свою миссию. Мы живем в такое время, когда обязаны реализовать каббалистическую методику. В данный момент мы проходим тот исторический перелом, когда нам раскрывается ужасное эгоистическое состояние мира. Человечество не знает, куда идти и что с собой делать. Это может привести нас к революциям, к войне, к самоуничтожению, к чему угодно. Но в наших руках есть методика, которая может спасти мир. Это методика объединения, создания взаимной любви, приведения мира к гармонии и раскрытию высшей силы, к внутреннему подъему человечества с уровня нашего мира до ступени вечного, совершенного существования. Этого можно достичь здесь и сейчас. Из телевизионной программы «Короткие истории» часть 2, 22 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Тайные практики каббалиста. Вопрос. Почему каббала называется «тайная наука»? В чем заключается скрытая работа каббалиста? Ответ. Практическая работа каббалиста заключается в том, что он, как в лифте, может подниматься и опускаться по ступеням своего эгоизма или альтруизма. Он может спуститься с нулевого этажа вниз, в эгоизм, затем подняться из него на нулевой, цокольный этаж и начинать поэтажно подниматься вверх по 125 ступеням. При этом в человеке происходят различные внутренние изменения. У него есть возможность подняться с уровня ребенка на уровень юноши, взрослого человека или старика, а потом последовательно спуститься обратно на каждый из этих уровней, вплоть до самого нижнего. Поднимаясь или опускаясь по каббалистической лестнице, можно менять в себе всевозможные параметры, свойства, перебирать и коммутировать их внутри себя. Этим мы как бы программируем, настраиваем себя и каждый раз видим мир в том разрезе и стиле, на который целенаправленно настроились. Это и есть тайные практики каббалиста. Находясь в рамках нашего мира, мы можем путешествовать во времени, пространстве, в мирах по оси времени, можем очутиться в эпохе динозавров и наблюдать все эти состояния между собой. Великий каббалист Бааль-Сулам в своих трудах описал историю создания Земли и все периоды ее образования. Но он смог сделать это не потому, что изучал геологию, а потому, что видел все эти состояния. Для него не составляло труда войти в них, словно взять бинокль или микроскоп или телескоп и в соответствии со своими личными внутренними инструментами правильно настроить себя, чтобы увидеть и познать любой период. В этом и заключаются так называемые тайные каббалистические практики. На самом деле они не тайные, но каббалист не может передать их другим. Он может лишь сам пользоваться ими, потому что они – его внутренние свойства. Научиться расширять диапазон своего внутреннего видения может каждый, если будет систематически, серьезно заниматься каббалой и сам станет каббалистом. Тогда, правильно настроившись, он сможет выходить из себя и путешествовать выше нашего мира, во всех системах мироздания. Ведь наш мир самый маленький, ничтожный и серый, который, согласно каббале, существует только в нашем неисправленном восприятии, в нашем мнимом воображении. Из телевизионной программы «Короткие истории», часть 2, 22 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Единственный преступник в мире. Из статьи «Нет никого, кроме него». Шамати, статья 1. И как бы человек ни старался себя превозмочь, всегда видит, что находится в состоянии далеком от святости по сравнению с другими работающими, которые ощущают себя в полной связи с Творцом. У него же всегда есть жалобы и претензии и не может оправдать поведение Творца по отношению к нему. И это причиняет ему боль, почему он не находится в согласии с Творцом, пока не приходит к ощущению, что нет в нем действительно ничего духовного. Я вижу, что все мои намерения и желания эгоистичны. Я хочу соединиться с товарищами и раскрыть между ними Творца, чтобы отдавать Ему. Но после всех своих попыток обнаруживаю, что мне это совершенно не свойственно. И даже если получает иногда некое пробуждение свыше, оживляющее его на какое-то время, тотчас же падает обратно в состояние низости. Это значит, что я уже воспринимаю свои подъемы и падения, судя по тому, насколько беспокоюсь через группу о Творце, которого должен раскрыть внутри нее, насколько стремлюсь увидеть во всем единственное и доброе высшее управление. Я раскрываю в группе соответствующие свойства, но понимаю, что сам не способен в этом участвовать. Выходит, что никто не виноват, кроме меня. Обычные люди на улице полностью управляются Творцом, естественным, инстинктивным образом. И поэтому они ни за что не ответственны и являются полными праведниками. Ведь они лишь выполняют приказы Творца, а не собственные решения. А товарищи, как я вижу, вкладывают все силы ради отдачи. И единственный преступник, остающийся в этом мире, который желал бы выйти из эгоизма, да не может, это я сам. Выходит, что только от меня зависит общее состояние всей общей души. Поэтому от результата моих усилий зависит состояние Творца. Творец может насладиться творениями и раскрыться им лишь при условии, что я добавлю свою монету. А без этого Творец не получит удовольствия, и я буду в этом виноват. Человек всегда должен стараться идти по пути слияния с Творцом, чтобы все его мысли были о нем. И даже если находится в самом ужасном состоянии, хуже которого нет, не должен выходить из-под власти Творца, говоря, что есть иная власть, не дающая ему войти в святость и в ее силах творить добро или зло. Это означает, что нельзя думать, будто есть власть у нечистых сил, и это они не дают человеку совершать добрые дела и идти дорогой Творца, а наоборот, помнить, что все сделано Творцом. С одной стороны, мы должны согласиться со всем, что с нами происходит. И только с одним я не могу согласиться. С тем, что во всех этих происшествиях не могу оправдать Творца. Поблагодарить Его и прославить. Мне больно только от этого. И разумеется, я переживаю не за себя самого, а за то, что не могу добавить свой недостающий кусочек к общему цельному сосуду, чтобы Творец смог раскрыться в нем и насладиться от него. Из урока по статье из книги Шамати 29 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Любовь нейтрализует эгоизм. Конгресс закончился, и мы возвращаемся в свои группы, чтобы соединиться с другими людьми. Мы выходим из этих стен в большой мир, расставаясь со своими товарищами по десятке. Конечно, надо поддерживать с ними связь. Но нужно видеть, что все, что добавляется к моей десятке или недостает в ней, когда я возвращаюсь домой, это рассчитано свыше, и именно с этим мне нужно работать. Творец намеренно создает нам такие условия, и не нужно расстраиваться, что около меня уже нет этой маленькой группы, которой я так привык за несколько дней, что хочу остаться в ней навсегда. Нет, я иду работать со всем миром и со своей местной группой. Нужно достичь такого состояния, чтобы у меня было несколько людей, с которыми я могу работать в любом месте, виртуально или физически. У меня могут быть разные десятки утром, днем и вечером. Это лишь поначалу мы прилепляемся к постоянной десятке, чтобы почувствовать, что внутри нее можем найти отклик, тепло, взаимное понимание, близость. Однако то же самое возможно почувствовать почти мгновенно в любой другой группе. Если вместе со мной находятся мои товарищи по всему миру, идущие к одной цели, то я могу сидеть в любой группе и немедленно почувствую, что это те же самые товарищи. И не важно, хорошо ли я знаю этих людей или вообще не знаком с ними в материальном мире. Если у нас одна общая цель, то я могу соединиться с ними так, словно знаю их многие годы. Совершенно не важно, насколько мы были знакомы прежде. Очень важно излучать любовь на всех товарищей, так, чтобы любой человек в группе, в десятке, почувствовал, как его любят. Ощущение любви нейтрализует эгоизм, если человек хочет отменить свое эго. Ведь своей любовью ко мне товарищи вызывают во мне такое спокойное ощущение, что я перестаю волноваться о самом себе. И тогда я уже могу подняться над своим эгоизмом. Я освобожусь от беспокойства о самом себе и потому смогу отдавать и дарить свою любовь другим. Ведь о себе мне уже не нужно будет думать. Это очень важный момент, мы можем договориться между собой, что будем намеренно излучать любовь на одного из товарищей. И этим мы отключим его от его переживаний и проблем. Попробуйте и увидите, как хорошо это работает. Даже если мы намеренно не работаем так относительно одного из товарищей, все равно каждый из нас должен чувствовать, будто группа заботится о нем. Из четвертого урока Конгресса в Лос-Анджелесе 1 ноября 2014 года.
Радиоверсия.
Скоро каждый захочет отдельную планету. О деньгах и вопросах экономики в целом написано море книг различными нобелевскими светилами в этой области. Интересно, что несмотря на это, они постоянно ошибаются. Способность зарабатывать от связи с другими людьми, продавать и покупать, устанавливая с ними особые отношения, сделала человека человеком. До этого люди действовали только с помощью силы. Сегодня даже пожилой и слабый человек при деньгах находится на вершине пирамиды. Если у меня нет денег, я не могу достать еды, построить семью, иметь дом. За деньги я покупаю власть и почет. Все средства коммуникации мои, ведь все зависит от уплаченной суммы. Получается, что деньги – это покрытие, которым я могу наполнить любое свое желание. Некоторые вещи я не могу купить, например, мудрость или какие-то другие свойства, которых у меня нет от природы. Но их можно приобрести за деньги, покупая людей, обладающих такими свойствами. Например, я могу купить человека, чтобы написал книгу, которая будет подписана моим именем. До недавнего времени деньгам замены не было. Но уже в 60-х годах 20 века появились сообщества людей, пренебрежительно относящихся к богатству. Они хотели быть счастливыми благодаря другим вещам, счастливыми внутренне. И хотя эгоизм жаждет наполнения, многие сегодня уже не согласны с жизнью в постоянном напряжении. У бедного нет радости, потому что у него нет денег, а у богатого нет радости, потому что кроме денег у него ничего нет. И это не проблема денег, а проблема общества, которое прививает нам такие ценности. Когда у человека есть возможность получить все, у него пропадает желание. В этом смысле бедные успешнее богатых. Если у меня есть потребность, которую я могу покрыть за счет усилия, если она влечет меня вперед, если работая ради нее, я предвижу удовольствие, которое светит мне издали, то я рад. Прекрасный пример такой потребности – стремление влюбленных встретиться друг с другом. Это озаряет всю их жизнь. Они ждут встречи и готовы ради нее преодолеть любые трудности. Если бы мы могли существовать независимо от окружения, допустим, на необитаемом острове, и воспитывать детей так, как нам на самом деле хочется, мы бы приучили их к простому образу жизни. Тогда они жили бы без напряжения, кризисов и трагедий. Мир сегодня переживает экономический кризис. На самом деле, это кризис идеологический. Мы развили в людях искусственные желания, а потом оказалось, что не можем их обеспечить. С нашими запросами скоро каждый захочет отдельную планету. Но и тогда он не успокоится, потому что тут же позавидует соседу, у которого планета больше. Пришло время разобраться, как использовать силу покрытия, силу денег. С одной стороны, нужно воспитывать человека так, чтобы привести его потребности к нормальному уровню, такому, который мы можем обеспечить. С другой стороны, нужно продумать, как организовать экономику, которая будет способна произвести все необходимое, и систему воспитания, которая переведет человека к рациональным потребностям и наполнит его досуг. Выходит, что в новой экономике люди будут заниматься созданием денег, покрытий на рационально сбалансированные материальные желания, а также на более высокие духовные желания, которые в них раскроются. Так они будут продвигаться. Из 62-й беседы о новой жизни.
Радиоверсия.
Дети Вселенной. Часть 7. Большое развитое человечество не обращает внимания на Вселенную, где мы могли бы отыскать все свои основы. На ее просторах мы открыли бы силы, целые сгустки иной материи, антивещества и прочее. Разумеется, мы ведем исследования Вселенной, но не придаем им достаточного значения, полагая, что наше будущее зависит от того, кто победит в земных забегах, кто среди нас сильнее, богаче, могущественнее. Наше развитие не устремлено к познанию природы, к ее полному раскрытию и к пониманию того, чего нам для этого недостает. Я мог бы предположить, что Вселенная – это целиком отдача, ведь она создала, породила все, упорядочивает все, и в конечном счете комбинация своих сил генерирует феномены неживой, растительной, животной и человеческой природы. Вселенная развивает материю по направлению к особой, качественно новой ступени, на которой материя эта внезапно задастся вопросами о себе и о той силе, которая ее сотворила. Откуда я? Почему я? Ведь мы знаем, что если существует действующий фактор, то его помысел заложен в порожденных им явлениях, в том, что он сделал. И как следствие, в нас возникает отклик на него. Однако мы не вкладываем достаточно сил, внимания, чтобы изучить то, что воздействует на нас. Хотя с другой стороны, мы все лучше видим, что являемся производными. Познавая человеческую природу, мы все яснее понимаем, что у нас нет никакого свободного выбора. Вообще нет никакой свободы в действиях. Все обусловлено генами, инстинктами, расчетами на выгоду и убыток, часто по элементарным формулам. Отсюда проблема. Как исследовать Вселенную, ее развитие и пройденный нами процесс, если все свои силы мы употребляем на другое? Один из моих учеников работает на Большом коллайдере в Швейцарии. Он рассказывает, что поначалу было море разговоров о столь масштабном и дорогостоящем проекте. Но с другой стороны, его стоимость равноценна неделе содержания армии США в Афганистане. Вот и выходит, что мы прикладываем крайне мало усилий к тому, чтобы познать природу. Мне жаль, что это так. Ведь если бы мы все лучше знакомились с природой и распространяли полученные знания в массы, не так как сегодня, а по-настоящему, то начали бы понимать, чего нам в принципе не хватает. Мы обнаружили бы, что нам недостает новых свойств, свойств отдачи. Тогда, помимо имеющихся у нас сил получения, мы бы начали обретать также силы, свойства отдачи, и тем самым исследовали бы природу с другой стороны. Из 308 беседы о новой жизни 2 марта 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.